разнообразные темы каждую неделю. От тенденций в популярных фильмах до сериалов и авторском кино не для всех. Киноблог на радио «Спутник Кыргызстан». Мы говорим о том, что нужно видеть.
В эфире радио «Спутник Кыргызстан», наш традиционный подкаст «Киноблог». Здесь мы говорим о кино и обо всем, что с ним связано, будь то сериалы, мультфильмы, иногда даже о книгах говорим. И сегодня мы поговорим о такой специфической части кинематографа, но очень необходимой, особенно в современном кино. Это каскадерское искусство, искусство постановки трюков и пластика не только на сцене, но и внутри кадра. Очень давно об этом хотел поговорить, и сегодня у меня замечательный гость Айдар Закиров, актер, каскадер и мастер сценического... Как это правильно?
Ну, преподаватель.
Преподаватель сценической пластики, да?
Да.
Здравствуйте, добро пожаловать. Очень рад с вами познакомиться, потому что, как я уже до этого сказал, очень давно хотел поговорить именно об этой части кинематографа. И, я думаю, замечательная возможность предоставилась, наконец. Расскажите, пожалуйста, во-первых, как мыслят каскадеры? Потому что, я думаю, ну, сегодня уже много кто более или менее имеет представление о том, кто такой каскадер, чем он занимается в кино, на съемочной площадке. Но, например, лично для меня, я уверен, еще для большого количества людей, кажется, ну как человек может быть настолько, извините за слово, сумасшедшим, чтобы добровольно падать, биться об стену, выпрыгивать за рулем в пропасть. И вот все вот это такое. Расскажите, пожалуйста, как устроены ваши мозги?
Здравствуйте. Ну, во-первых, очень я всех приветствую, радиослушателей. И мне очень приятно. Я впервые в Бишкеке, впервые в Кыргызстане. И мне очень такое положительное, очень такие ощущения от города, от людей, да, вот. Поэтому это я должен обязательно сказать. Вот. Как мыслят каскадеры? Ну, такой вопрос очень интересный. Ну, я думаю, что здесь нет такого, какого-то специфического, что вот все они мыслят так. Каждый приходит по-разному в эту профессию. Одни могут прийти, потому что в детстве не наигрались. Да? Другие из любви к кинематографу, но тоже это все оттуда, с детства. Третьи могут прийти из спорта. Да, и это продолжение какой-то вот карьеры, скажем. Четвертые могут попасть в каскадерство вообще случайно, но тем не менее стать профессионалами. Ну, не сложилась актерская, допустим, судьба, но все равно быть рядом с кино, рядом
в этой атмосфере. У нас есть такое устойчивое выражение: человек больной кино.
Да. Ну, вы знаете, на самом деле, как вот люди почувствовавшие вот эту атмосферу, как правило, уже не уходит. Ну, это как это такой, как болезнь, как заразился и уже не можешь без этого. Вот. Ну, как мыслят? Вот я говорю, каждый по-своему, у каждого свой путь.
Ну, насколько сильно вы боитесь, например, приступая к очередным сложно-постановочным сценам? Вот среди вашей фильмографии, где были непосредственно каскадером или постановщиком трюков, такие масштабные фильмы, как «Сибирский цирюльник», одного из величайших, по крайней мере, режиссеров своего времени российских, Никиты Сергеевича Михалкова. Или такой тоже очень интересный проект, ставший прорывом в российском кинематографе коммерческом, «Ночной дозор». И это, по сути, кардинально разные картины о разных вещах. И визуально они выглядят совершенно по-разному. И трюки там, соответственно, абсолютно другие.
Ну да, «Сибирский цирюльник». Это, на этой картине работало очень много каскадеров. Мы делали сцену вот на кулачный бой и снимали это в 22 градуса мороза. Да, и было очень много дублей. И это так, это одна сцена. Потом сцена, когда взрывали карету, и когда вот это нападение, да, террористический акт. И так, ну, вообще... Ну, когда работаешь с такими режиссерами, Никита Сергеевичем Михалков, то ответственность какая-то, она такая другая. Потому что на той же картине, на одной из картин «Цитадель» Никита Сергеевича Михалков, я, допустим, там взрывался с машиной. Машина у меня взрывалась. Вот. И я даже помню, что я даже не обливался водой. Как бы я знал, что я это обязательно сделаю, потому что такая была ответственность. Как правило, боязнь, вот это чувство страха, оно, конечно, бывает. Оно без этого не может быть. У нас даже так иногда говорят, самые смелые каскадеры уже на кладбище. Вот. Такая шутка такая, как бы.
Такая своеобразная.
Своеобразная, да. Ну, чувство страха, оно должно быть для того, чтобы все-таки продумать, подготовиться. Да, бывают какие-то случайности, но в этот момент должна быть очень такая, собранность, контроль. И ответственность не только за себя, но и за своих партнеров, коллег. Вот часто, вот если мы говорим про это, часто, допустим, горение, да, человек горит, вот. И, кстати, чаще всего обжигаются не тот, кто горит, а те, кто тушит.
Ну, насколько я знаю, там же есть тоже по специальной технологии же вы там наносите какие-то вещества, которые не горят. И там специальная одежда. Ну, а как вот происходит, что тот, кто тушит,
есть огнетушители, там, допустим, вода, но в принципе самый первый способ это накрытие одеялом.
Грубо говоря,
одеялом. Не дать, чтобы кислород попал
туда.
Потому что вода, она все-таки проникает через костюм, и можно получить ожог. Угу. Поэтому есть свои какие-то технические какие-то такие вещи.
Сама по себе же это довольно непростая профессия, потому что есть, допустим, вот разные каскадеры, да, один же человек не может быть очень хорош, например, вот в тех же самых кулачных боях, потом сниматься также в сценах батальных, например, на лошадях или в сценах с оружием там, огнестрельным или с холодным.
Конечно же, есть какая-то специфика. Я говорю, что нельзя объять необъятное, нельзя быть и там трассовых дел на трассах, хотя есть ребята, которые хорошо разбираются здесь в технических и альпинистских, и с горениями, с огнем, и драки, как правило, все-таки, я считаю, что должна быть специализация. Потому что конник, он все-таки он в первую очередь конник. И я хочу сказать, что, допустим, в советское время и первые еще годы самые лучшие каскадеры-конники были кыргызы. Да, это были, и мне посчастливилось поработать, да. Тогда был такой... Я, кстати, иногда в Москве с киргизами говорю, а вот был такой человек, я вот с ним знаком и работал, Усен.
Кудайбергенов, к сожалению, оказывается, не знаю, изучить.
Да, это очень был такой крутой, но он погиб во время революции здесь.
Во время одной из наших.
Он такой был очень, такой очень деятельный, и он там собрал общественный порядок.
Он пытался навести порядок, был дружинником, грубо говоря.
Вот, и там что-то случилось, непонятно что, многие остались, которые еще с ними работали. Вот, допустим, в последнее время я иногда встречаюсь с моим хорошим очень знакомым, замечательным каскадером, актером-каскадером Султан Дикамбаев.
Да, вот его я знаю, да.
Вот. Это тоже из той группы, из той команды. И я вот недавно, 2-3 года, до пандемии, мы снимали сериал «Золотая Орда», и вот он приезжал с молодыми ребятами, но я скажу, что вот эта традиция вот этих ребят-конников, каскадеров, разве что сегодня вот в Казахстане, в Алмате, там есть Жайдок, у него команда. Она на сегодняшний день сейчас, я бы сказал, сильная. У нас в России тоже, конечно, есть конники, хорошие конники. Я знаю, с которым мы иногда вместе работаем. Но как таковой команды ее нет, к сожалению. Да, то есть у нас, есть у нас профсоюз, ассоциация каскадеров, и у нас все равно так приглашают ну, там, на проекты. Там.
По всему миру.
Ну да, знаем. Но чтобы такой команды, которая была, допустим, здесь в Киргизии, и здесь она даже была, по-моему, как он даже организовал школу каскадеров, вот, и такой команды, как в Казахстане сейчас, вот, ну, у нас уже нет.
Ну, ребята из Казахстана, насколько я знаю, принимают участие в большом количестве как российских проектов, например, как «Викинг», фильм,
«Викинг»,
как... Калаврат, вот,
они
тоже
вот,
Орда, они там в Монголии, они очень такую большую роль сыграли.
Они по всему миру,
И в западных, голливудских, и в восточных проектах очень много.
Вот, встречались с ними, с казахами, «Тобол» сериал.
А, в «Тоболе» они, кстати, очень хороший сериал, замечательный.
Вот я его не видел, я там ставил сцены фехтования некоторые. Вот. Так что, вот, да, и я возвращаюсь к тому, что, ну, нужно быть профессионалом, хотя бы в одном что-то ты должен быть специалистом и в этом развиваться, да, знать, там, как машины сбивать.
Сопряжаете, да?
Да, да.
Такие вещи.
Да, ну, вот, должен быть, конечно, в чем-то ты должен быть лучше других. На мой взгляд, сегодня чего не хватает каскадерам, это, конечно, актерского основ, хотя бы основы актерского мастерства. Я знаю замечательных просто каскадеров, но как только ему дают текст, нужно сказать, он не может. Ну, там, Сашка, Федин, ну, ему не надо это все. Ну, потрясающий специалист. Вот. И мне кажется, что вот, ну... Ну, как-то вот есть такие вот как бы моменты, проблемы.
Ну, вот эта проблема, мне кажется, она сейчас не на последнем месте, потому что тенденция такая, что вот мы видим на том же Западе, да, в том же Голливуде, мы видим, что каскадеры или постановщики трюков сейчас становятся и режиссерами, и переходят вот в актерское, в актеры. И, может быть, да, там сложные актерские игры от них или с глубокомысленного чего-то в их режиссуре не требуется, но это очень зрелищное, достаточно приятное кино, которое можно посмотреть. И вот, например, команда из той же там легендарной «Матрицы», сейчас они вполне себе успешные режиссеры. А сами они начинали как каскадеры и постановщики трюков, и вот эти легендарные, незабываемые трюки, которые есть в «Матрице», они уже эти навыки использовали в последующих своих работах. И вот то, о чем вы говорите, мне кажется, оно не теряет актуальности и не перестанет быть актуальным еще долго, потому что есть у нас примеры актеров, которые выполняют сами трюки. Тот же Джеки Чан, известный нам всем с самого детства, и фильмы его, как бы, всегда же дополнительное удовольствие получали от того, что мы посмотрели целый фильм, очень веселый, интересный, местами такой... А потом еще на титрах он показывал, как он получал травмы и сам делал какие-то трюки. Или тот же Том Круз, который любит побегать и попрыгать с высоких каких-то...
Ну, все равно, я скажу, вот все-таки, ну, если говорить о Джеки Чан, о Джеки Чане, то это все-таки единичные, скажем, исключения. А у того же Тома Круза всегда есть дублер на авто, все, потому что, я скажу просто, продюсер не разрешит делать...
Ну, там, да большие есть, деньги крутятся,
есть производство, оно не должно останавливаться. И в нашем кинематографе то же самое, ну, да, где-то подраться, там, какие-то вещи, да, но все, что касается здоровья и все, что касается, как, даже там, ну, скажем, если не жизни, здоровья, да?
А, то, что может там выключить актера или кого-то из съемочной группы на долгий
ушиб,
период.
Ушиб. Да. Я не говорю сейчас там сложные какие-то элементарные ушибы. Там потянул мышцы, там зажим там позвоночники, там спина. То есть, и все, и артист как бы уже не в форме. А процесс-то идет, должен идти процесс. Вот, поэтому такие вещи как бы не позволяют... Ну, артистам делать какие-то сложные вещи. Как бы он этого и не хотел. Да, потому что есть как бы производство, которое не должно останавливаться.
Ну вот продолжая тему о каких-то актерских навыков для каскадеров, Это же очень важно. И, ну, в театре прям понятно, почему, да, там нельзя подмонтировать и, если что, заменить, показать актера со спины, а потом на крупном плане показать его уже лицо актера, а спину там каскадера, условно говоря. Но все же то, очень многое же зависит и от пластики, и, говоря там, вспоминая каскадеры или те, кто занимается вот там сложными спецэффектами в кинематографе, мы забываем о том, что даже если это дублер и каскадер, он должен выглядеть убедительно, пусть это со спины.
Но и он не обязательно все равно сыграть, да.
Да, где он упал или прыгнул, или там полетел на тросе. А даже когда он стоит, это же тоже важно. То, что стоять как-то по-актерски, мне кажется, тоже имеет особые...
Ну вот вы очень точно, правильно говорите. Ну, для меня, допустим, артист, владеющий телом своим, вообще вот это все начинается с первого шага из-за кулис, если в театре, или на первый шаг вот на съемочную, в кадр, да. Вот с этого начинается, в общем-то, мастерство. Поэтому, ну, как бы, ну, это очень необходимо. Ну, в основе все равно игра. Все равно мы играем в ту или иную ситуацию, в ту или иную, как бы, историю. Вот, и здесь, ну, да, это игра.
Ну и здесь, наверное, не будет преувеличением сказать, что конкретно в вашем случае, как каскадеры, вы играете иногда просто пальцем ноги, заканчивая иногда даже ухом, и это же не будет преувеличением, потому что это тоже вот часть там какого-то сложно сочиненного кадра внутри фильма или эпизода.
Ну, вот в «Ночном дозоре» вот эти руки, это мои руки, там, которые вот надо было там, куда там мел, там вот эти руки Чингисхана, вот, Тимерлана.
В «Дневном дозоре» Тимерлан был, да?
Да. Да.
Когда он рисовал эти...
Да. Вот. Ну, это так получилось, что там никого рядом... Ну, взяли меня. Вот. Там ничего вроде бы сложного нет, но вы сейчас правильно говорите. Надо, чтобы тоже руки были выразительными.
Вот. И еще один момент. То, что я там более или менее знаю, это как-то был период, когда я интересовался, читал про это очень много, что большое значение имеет порой, вот если с точки зрения режиссуры, да, и постановщик трюков, это же, если и не второй человек на площадке, но когда дело касается тех же постановки трюков, драк или сложных вот этих эпизодов, то чуть ли не первый, главнее режиссера, потому что здесь порой играет важную роль не столько, например, реалистичность происходящего, сколько смысл каждого движения. То есть там, ну, киношная драка, я думаю, все уже знают точно, что киношная драка даже, она полностью отличается от какой-то уличной драки в жизни реальной. И поэтому здесь важно, где-то кто-то вкладывает философию в каждое движение, где-то кто-то вкладывает смысл даже в пощечину, как ее нужно правильно ударить. Не как в жизни, а она должна нести за собой некий посыл и рассказать, может быть, маленькую историю этой пощечины или этого эпизода. Насколько сложно это удается на сцене, ну, не на сцене, а на площадке
сегодняшней? На сложное... Вот когда приходится делать, вот, иметь дело с батальными сценами. Вот у меня были батальные сцены в фильме «Царь». Вот, это было там дня 2-3, режиссер Лунгин, его не устраивало то, что я разводил.
Он такой очень специфичный режиссер,
да.
Же, на площадке
и,
особенно.
Да, и, ну вот я просто на примере вот этой картины, на этой сцене, Потом ему пришла в голову мысль, он вызвал пожарные машины, и вот какой-то периметр какой-то был залит водой. И все вот это поле, место, оно стало болотом, жижа. И тут, и когда уже начали снимать, ребята, кто падал там в воду, как правило, уже в этом костюме, в этих шлемах, в этих все, он уже и встать-то не мог.
Они сами тяжелые, да.
И я уже стою рядом, говорю, объявляйте стоп, уже все, уже как бы, уже ребята, уже сил, уже такая полуимпровизация. А он не говорит стоп, а я смотрю, говорит, а вот мне вот это и надо. Вот, ну, реалистичность, правдоподобность. способность. Эмоции. И когда, да, эмоции, и когда они из последних сил, а мы не имеем права без команды стоп останавливаться. Да. Ни артист, ни каскадер, никто. Вот показ стопа не будет. И да, это и когда потом смотришь, это эмоционально как бы воздействует. Вот, вот это вот как бы такой сложный, когда сложно постановочные моменты. Вот, на той же картине там во время батальной битвы девочка 9-8-летняя с иконкой проходит прямо по полю. Ну, это же я выстраивал просто, чтобы ее там...
Хореография так, чтобы ее не
задеть. Да, чтобы ее не задеть. А тут же и мечи, и лошади падают. И все равно там кто-то из ребят, да, ну, она об стреме, она задела и там потом расплакалась. Но вот есть вот
такие... Но зато получилась такая впечатляющая батальная сцена.
Да,
да. Вот, кстати, о контроле на съемочной площадке. С людьми все более или менее понятно, потому что, ну, можно репетировать и довести вот каждое движение до автоматизма, да, вот конкретно в данном эпизоде или в определенной сцене, и то происходят, вот, вот, как вы говорите, такие моменты, когда случайно там тот же человек, но, а при работе с животными, как вот с ними?
Вот, да, хороший вопрос. Вообще, ну, как бы, вот в нашем кругу принято считать, что самые как бы вот опасные это там огонь, вода и животные. Потому что, да, ну, стихии, понятно. Животные, как правило, все-таки, ну, да, должны быть очень профессиональные специалисты, конники, допустим. И то, и лошадей же готовят. Да. Готовят к выстрелам, готовят к взрывам, к вспышкам, готовят, чтобы звон мечей. Потому что если не подготовленная лошадь, вот ты села на коня, взмахнул, она так дернется, и как бы это тоже непредсказуемо. Конечно, это все идет подготовка, должна быть подготовка, и ну, просто так со стороны там, а ну давайте, нет, так не
бывает. Лошадь приведем.
Да, и... да. Лошадь приведем, да, она как дернется и снесет там и операторов, и режиссеров, и всех там. Ну, в общем, да, это как бы вот, я говорю, для этого должны быть очень профессиональные ребята.
А вы когда-нибудь работали с дикими животными? Вот я не помню про Джайдока или вот про которого вы говорили, или кого-то из его ребят. Ходят легенды о том, что у него каким-то образом он полностью поборол себе страх, по крайней мере, биологические вот эти выделения, да, ну, гормональный там запах, вот это все, что животные его принимают за своего, дикие животные, и вот он, я вот не помню имя точно, и он считается одним из чуть ли лучших специалистов, чуть ли не во всем мире в работе с дикими животными, вот в фильме Шал Акана Сатаева, он там работал с волками, это были на самом деле дикие волки, если не все, то часть из них. Вот как, насколько могут быть правдивыми подобного рода легенды, если вот не развенчивая их, но...
Мне кажется, что это все-таки больше легенда, ага. Потому как, ну, да, ни один продюсер не рискнет.
Привести дикое животное, да, неподготовленное, да, конечно, на съемочную площадку.
Конечно, да.
Там же не только каскадер, там
конечно, куча народа. Да. Вот в том же, допустим, на той же картине «Царь», там был медведь.
Да.
Там, ну, он уже снимался, он же такой уже добряк, такой уже все. Это потом компьютерами.
Злой парень,
да, это компьютерами там сделали злым, да, уже дорисовывали. Вот. И то все равно непредсказуемо бывает. Даже вот, казалось бы, потому что, чтобы его там рассердить, чтобы там дрессировщик начинал говорить тонким голоском. А в фильме есть сцена, когда она идет, он как к медведю говорит: «Мишенька, останови». И там была, в общем, такая рискованная сцена. Вот. А поэтому, конечно же, все это все продумывается, это все страхуется, это все, ну, не так все просто.
Вот. Когда мы слышим подобного рода легенды или видим, ну вот, тот же Том Круз. Помните фильм, одна из частей «Миссии невыполнима», когда он прыгал со здания на здание и сломал, по-моему, ногу. И именно этот момент попал в итоге в окончательный монтаж фильма. Не стоит забывать о том, что процесс производства кинокартины, даже короткометражной, это очень сложный, трудоемкий процесс с участием огромного количества людей. И вот такие вещи и истории, там, со сломанной ногой Тома Круза, хотя там видно, что он ее действительно сломал, и после этого, видимо, продюсеры еще строже его держат в крепких своих кулаках, чтобы больше...
Ну, правильно, подготовительный период может быть год. А съемочные дни, может быть, реальных 20, допустим, 20, да. Но вот мы тех же «Викингов» года 4 шла подготовка. Я готовил артистов на мечах, но я готовил месяца 3, наверное, так. Хотя там, допустим, Кириллу Плетневу в итоге, говорит, что я занимался, я даже ни разу меч в самом начале фильма его и убивает. Я говорю, ничего, Кирилл пригодится. А потом продюсеры же, они тоже иногда для как бы правды о создании образа, ну, все равно полезно подержать меч, да, то есть чтобы войти в эту эпоху.
Да, да, да. Ну, вот как фактурят там внешние атрибуты, одежду, какие-то детали, там, те же оружие. Точно так же и актеру нужно войти в это состояние и прочувствовать там. Даже если он... ему не нужно носить этот доспех, да, например, тому же условному Даниле Козловскому на том же «Викинге», то ему нужно хотя бы понимать, что чувствовали люди, которые носили этот доспех, чтобы более правдоподобно воплотить образ того же князя Владимира, которого он играет в этой картине. На сегодня происходит так, что, ну, достаточно давно, но все равно, по крайней мере, там, где киноиндустрия заточена исключительно на коммерческие такие, поставлена на коммерческие рельсы, как в том же современном Голливуде, мы видим, что технологии так быстро и сильно развиваются, что иногда возникает там речь о том, что в скором времени, надеюсь, что не совсем в скором, а лет через 20-50, когда уже нам это будет неинтересно, даже актеры не будет надобности в актерах. И мы видим мы иногда в каких-то сериалах, фильмах экспериментально, что уже умерших актеров довольно правдоподобно воссоздают их лица и все остальное. И точно так же, например, в сложных сценах, где требуется участие каскадера, просто берут, это даже есть такое понятие, оказывается, цифровой двойник. Не просто дублер, а цифровой дублер, когда полностью воспроизводят в цифровой версии актера все его мимику и движения, и в сложных сценах просто вставляют его туда. Понятно, что это сейчас очень дорогостоящий процесс, и это позволить себе могут избранные, относитесь к такой тенденции?
Нет, я считаю, что это очень хорошо, что технологии развивается, что она как бы идет вперед. Но живого человека все равно никто не заменит. Все равно живой, как бы живой глаз, живой голос.
Элементарно, да, пластика.
Пластика, да. Ну, это же... Да, а технология, она должна, конечно, помогать, она должна создавать, наверное, более такое зрелищное, скажем, да, такое зрелищное искусство, более помогать выразить всей съемочной группе, команде максимально, скажем так, максимально выразительно передать вот этот смысл, историю или там идею и так далее, и так далее.
Возвращаясь к реалистичности вот киношных вещей, то, что происходит в кинематографе и то, что невозможно в жизни, меня всегда удивляло то подход индийских и китайских кинематографистов, когда, наверняка вы знаете, да, есть там целый жанр фильмов «Уся», где седобородые старцы кунг-фу, они чуть ли не летают, могут стоять на бамбуковой, таком тростинке на бамбуковой и при этом изрекать какие-то философские вещи или те же индийские фильмы, когда на экране творится абсолютное безумие. Но если ты вовлечешься, ты начинаешь во все это верить и понимать, что люди, которые это сделали, они уж точно не какие-то вот глупцы, которые решили поразвлекаться. Они в это что-то вкладывали, какую-то философию. Ну, особенно если говорить вот о тех же китайских фильмах. И у меня возникла в голове в какой-то момент такая теория, что Чтобы показать все это убедительно, нужно в это самому искренне верить. Ну, отключать где-то логику и понимать, что это такое... мы воплощаем то, что есть в нашем воображении, и делаем из этого реальность. Пусть это будет на экране.
Пусть сказочное, но...
Как... Да, да, да. У вас, может быть, в вашей карьере или в вашей нынешней работе сейчас есть вот такие моменты, когда нужно воплотить в жизнь, там тот же самый «Викинг» или «Сибирский цирюльник» — это все-таки довольно реалистичное кино, несмотря на то, что это сложнопостановочный исторический эпик. Но, тем не менее, там, вот даже если смотреть фильм о съемках, да, «Сибирского цирюльника» или «Викинга», там пытаются максимально приблизить к исторической достоверности и саму историю, и то, как люди выглядели, и то, как выглядело окружение, как у кого получилось, это вопрос другой, но, тем не менее, продюсеры и авторы стремились к этому. Но когда речь идет вот о каких-то вот совершенно фантастических, безумных идеях, как у зрителя... Ну, это больше, наверное, дело все-таки режиссера, но, тем не менее, от вас это тоже зависит. Как вызвать у зрителя чувство доверия, и чтобы, когда тигра в ночном дозоре превращается в тигра, или кукла превращается в паука, мы такие это смотрели и думали, да, это круто, или когда Завулон идет по улице и перекидывает через себя этот грузовик с отрядом ночного дозора. Вот как это сделать так, чтобы зритель в это поверил? И не просто поверил, но и потом восторгался и удивлялся.
Ну, вы знаете, что я скажу? Здесь вообще это искусство. Да, как, и когда киноискусство, имеющее свои правила, имеющее свои законы. И если говорить о нашем зрителе, да, ну, как бы о нашем зрителе, зритель уже идет уже с установкой. Он уже готов поверить, да. То есть это, ну это так. Вот. А, конечно же, вот от продюсеров, от режиссеров, от операторов, от этой всей съемочной команды зависит, как это сделано, насколько это качественно. Да, потому что насколько это все-таки зрелищно, насколько это как бы донимает, доходит до сердца, до души зрителя. Ну, вот. Это все же, на самом деле, зрителя тоже не обмануть, он сразу это чувствует.
Ну да, и у нас же не возникает ощущение, что вот та же девочка, которая идет с иконой через поле битвы, что мы же где-то в глубине души мы понимаем, что это кино, ну, и конечно, она, скорее всего, в безопасности, и те люди, которые там погибают, на самом деле не погибли.
Это игра, да.
Да, но мы же в моменте...
Мы принимаем правила игры. И поэтому и мы уже готовы. Сейчас же очень много интересных таких вот качественных сказок, да, вот потом вот какое-то вот обращение кинематографа к детскому кино, где даже взрослые с удовольствием смотрят.
Ну вот из последнего могу сказать, что «Конек-горбунок» мы с удовольствием посмотрели и с детьми, и со взрослыми. Были, конечно, вопросы, но в целом это очень приятное и интересное кино.
Да. А это, в свою очередь, завязано еще с технологией. Особенно вот такие вещи.
Да, да, да.
Вот, где технология уже работает на продукцию, на конечную.
А сейчас можете поделиться, над чем вы сейчас работаете? Что интересного нам стоит ожидать в ближайшее время?
Ну, вот в данном случае у меня сейчас пока нет проектов. Я сейчас занимаюсь... Вообще, у меня основная, конечно, моя работа и основное время, куда сейчас я трачу, это все-таки студенты. Да, студенты в ГИКа, студенты ГИТИ. Ну, постановки в театрах тоже как бы бывают. Но в данный момент с кино пока не было предложений. У меня сейчас все внимание пока на студентах и на артистах. И вот сейчас я здесь, в Кыргызстане, работаю с артистами, с местными, как бы мастер-классы с ними.
Да, вы же здесь в рамках школы Станиславского,
да, да.
И в Бишкеке вот сейчас буквально еще вот пару дней осталось, да, собраны, ну, стал центром,
да,
театрального,
да, да, да,
искусства.
Из Казахстана, артисты из Узбекистана, да, молодые артисты, и вот мы с ними работаем по движению, с речью и по мастерству артиста.
А вот среди этих студентов вы, как все-таки человек, который занимается и постановкой трюков, и каскадерским искусством, упал ваш глаз на кого-то, кто мог бы вот заняться, вот пойти по этой стезе, не остаться в театре? Я понимаю, что все это мероприятие, оно заточено в основном на театр и на театральных деятелей, но тем не менее.
Я понимаю, но вот все-таки, допустим, артист должен быть артистом хорошим. Он должен владеть телом, владеть голосом, мастерством. То есть должна быть определенная, чем я занимаюсь, внешней техникой артиста. Все-таки я бы не путал, я бы их не соединял с каскадерами. Потому что все равно каскадерская как бы профессия, она другая. Она такая очень-очень специфическая. И когда мне говорят, ну, а что вы из артистов каскадеров, что ли, делать? Не, ни в коем случае. Мы готовим, чтобы он был артистом хорошим, профессиональным.
В первую очередь.
Да, да. И чтобы он какие-то вещи мог делать, чтобы он делал какие-то вещи мог делать сам в кадре, которые не связаны там с риском для здоровья и жизни. Mm-hmm. Чтобы он был готов, чтобы он понимал специфику. Специфику в театре и в кино – это две разные вещи. Вот там свои законы, в театре свои законы. Ну вот, и потому что ту же одну самую драку я делаю в кино. Допустим, я могу за одну смену съемочную сделать, развести драку. А в театре, развести-то я разведу за полчаса, но отрабатывать надо будет еще месяц. Понимаете, да? Потому что там...
Чтобы это выглядело убедительно.
Чтобы это было убедительно, и чтобы это... Ну, чтобы, где артистам приходится самим это все делать. В кино там дубль не получился так, так, ага. Допустим, куски фехтования, казалось бы, можно. Можно. Просто не снимать вот по пояс, ноги не брать, а потому что по ногам можно определить... Ну, он вообще боец или не боец, понимаете, да? Да, вся проблема, допустим, в ногах у каскадеров и артистов, которые... Потому что ноги выдают, насколько это делать умеешь, да. Вот. Потому что как, руки, их он видит, контролирует, а ноги надо чувствовать. Вот. Поэтому я говорю, иногда куски фехтовальные я прошу вот брать по пояс. А здесь он гениально еще сыграет, еще раз за два махнет, и вроде... И, ну, понятно, что кино все равно это обман. А в театре это все-таки театр условный такой вид искусства. В театре там чуть по-другому, конечно, все это делаешь. Во-первых, по времени. И выстраиваешь сцену чуть по-другому. Там, скажем так, грубо говоря, по законам хореографии. Все равно это сцена. Это должно быть, не просто выразительно, это должно быть зрелищно. И вот в театре театр позволяет, скажем, найти какой-то образ сцены. Да, то есть образ той или иной сцены. В кино все-таки оно больше нужно, там должна быть реалистичность. Там тоже могут быть какие-то, вот про что вы говорили, про китайское, индийское, там тоже. Но, в принципе, основная как бы задача создать иллюзию реальности. Пусть как бы не нашей, не уличной, реальность другая, мира кино, мира искусства, но правдоподобие.
Ну да, я, наверное, соглашусь с тем, что в театре все-таки сложнее, даже хотя бы потому, что вот как вы говорите, в кино можно ноги отдельно подснять, профессионального фехтовальщика, верх отдельно, еще плюс вот, как вы говорите, глаза, там, актерство, а в театре же сложно заставить зрителя не смотреть на ноги артиста, потому что они же вот, они полностью перед тобой, ты можешь смотреть и на балкон, и на артиста, и на другого артиста, и на декорации, тут да, тут, наверное, очень много факторов нужно учитывать, чтобы в этом моменте, в конкретном, когда мы сидим на спектакле, ничто не выбивалось из глаз. Потому что, ну, в кино, да, можно переснять, перемонтировать, просто вырезать сцену и ее выкинуть.
А в театре не остановишь спектакль, скажешь, так у нас что-то
подождите,
получилось.
Подождите. Давайте,
я сегодня тоже вот артистам, ну, когда уже мы что-то с ними делали, я говорю, ну, покажите комбинацию, то, что вы... Они начинают, ой, нет, сначала... Нет, я говорю, в театре сначала бывает уже только на следующем спектакле. Вы не имеете права останавливать. Так же, как на съемочной площадке нельзя взять, остановиться, выключиться.
Пока режиссер не скомандует.
Пока не скомандует тебе стоп. Вот импровизируй, живи. Ну, это... Ну, вот я рассказывал сцену батальную, когда снимали, что в конечном счете вошли те сцены, которые задевают эмоционально.
Ну вот... про театр не могу не спросить. Я так понимаю, ну, вы не режиссер-постановщик, и этот, вы в основном работаете с артистами.
Ну да, я как постановщик, если в кино трюковых сцен, то в театре, ну, также пластических сцен, да. То есть тоже приходится и в театре делать какие-то батальные, да. Но там уже есть, ну, как бы мир условный, там всегда можно найти какой-то ход, интересный там режиссерский, пластический ход. Можно там образный какой-то, можем образ какой-то создать.
Я просто веду к тому, что, ну, наверняка вам это тоже чувство знакомо, а мне, как человеку со стороны, это всегда казалось несколько, ну, не то чтобы странным, но вот своеобразной частью театра, да, театрального искусства, когда у нас есть сезон, и в сезоне, например, мы играем 5 раз ревизора, да, 5 недель, раз в неделю. Мне вот всегда казалось, ну вот я сегодня пришел, посмотрел ревизора, насладился, и будет ли это тот же спектакль? Я поэтому и уточнил, то, что вы же, ну, не режиссер-постановщик, но все равно вы же работаете с актером, и вот последний спектакль сезона того же ревизора и где-нибудь посередине, это будут один и тот же ревизор, или все равно каждый раз можно, может быть, что-то новое в этом?
Каждый раз спектакль, он рождается на глазах у зрителя и умирает. И в этом как бы и прелесть, и в этом как бы и, скажем, ну, даже не прелесть, а особенность. Да, то, что в кино сняли, все, оно как бы все осталось на пленке, оно ничего. Ну, правда, все равно мы, когда пересматриваем старые фильмы, мы по-новому вдруг какие-то вещи.
Но это уже же больше от зрителя зависит.
Ну да, да, это уже от
восприятия. Нашего состояния,
да,
на тот,
да,
или иной момент.
А здесь в театре зависит от артиста. Артист пришел не в том настроении, спектакль будет идти. Мало того, что его настроение еще может передастся коллегам. И спектакль будет идти вдруг совершенно в каком-то другом... Но он здесь, он живой, вот этим он и ценен, театр.
Я почему вот так интересуюсь? Для меня, признаюсь вам честно, театр всегда казался... Ну вот, не привлекал. Потому что мне казалось, что вот артисты в театре бывают излишне экспрессивными в силу того, что здесь есть какие-то моменты, что им, ну, им же нужно не только играть для тех, кто сидит на передних рядах, но и для балкона, и для тех, кто сидит на задних рядах. И нужно до них, ну, очень грубо, сейчас скажу слово, докричаться, да? И убедить их, что Ромео действительно в этот момент умирает. Или леди Макбет и ее муж, и лорд Макбет строят действительно эти козни, и они шепчутся, но так, что мы слышим, сидя вон там, в конце. И поэтому мне вот эта излишняя реалистичность, она всегда немножко вот почему-то пугала, там, не отвращала или не смущала, а именно пугала. Как, я не,
ну,
знаю,
там не,
почему.
Это даже, наверное, не излишняя реалистичность, а некая все равно приподнятость.
Да, да.
Приподнятость,
да, да,
над,
да, да,
над жизнью. Почему-то как-то по-другому. В жизни он никогда не будет так разговаривать. Да. Двигаться не будет. А в театре, да. Театр, он поднят, приподнят. Даже сцена приподнята над землей. Значит, она должна быть... Вот. Ну, не, на самом деле, конечно же, надо... Это вот... ну, сложно говорить, потому что сложно говорить о том, что ведь можно попасть на какой-то спектакль, да, он тебе не понравился, ты его не принял, и потом ты в следующий раз никогда не пойдешь в театр. Вот здесь все очень тонко, это все как бы, наверное, зрителя надо готовить, наверное, с детства готовить, наверное, спектакли должны быть качественные вообще-то.
И вот наш разговор привел меня к мысли, что хотя у нас подкаст о кино, мы говорим о кино, и преимущественно мы говорили о кино, но закончили немножко театром, у меня появилось желание сходить в театр и посмотреть хорошую постановку. Ну, да, даже, может быть, и не самую лучшую, но тем не менее прочувствовать то, о чем мы с вами говорили. Потому что в театре я был достаточно давно, и я не скажу, что мне это не понравилось, но вот такие чувства я испытывал тогда. А сейчас вот почему-то захотелось снова испытать, если не те же чувства, то просто прочувствовать этот момент, момент спектакля, и найти какой-то вот, какую-то связь с артистами, которые играют на сцене. Ну и при этом одно другому не мешает. Мы по-прежнему продолжаем любить кино, говорить о кино. В нашем подкасте «Киноблог» на радио «Спутник Кыргызстан». А сегодня у нас в гостях был замечательный актер, каскадер. И поверьте мне, я вот сижу с этим человеком, вижу по глазам, что это и замечательный человек тоже. И преподаватель сценической пластики во ВГИКе в ГИТИСе, который сейчас находится в Бишкеке, Айдаром Закировым. Мы поговорили о каскадерском мастерстве, о том, как убедительно ставить трюки, постановки, как все это происходит на съемочной площадке, как это происходит в театре. И неожиданно закончили тем, что мы, ну, по крайней мере, я захотел сходить вот буквально на днях в театр, насладиться каким-то спектаклем, ну и о кино тоже не забывайте. До следующей недели. Всего доброго. Спасибо вам большое,
Айдар,
за интересную беседу и интересный рассказ.
Всего доброго. Всем здоровья и удачи.
Киноблог.